апостол Павел говорит нам, чтобы мы молились во всякое время, со всяким постоянством. Молитва должна быть постоянной. Как это понимать, что она должна быть постоянной? Это не значит, что я иду, разговариваю с друзьями на работе, и я молюсь. Нет, это не так. Молитва, понимать ее постоянной, когда в разуме у человека Бог, когда в сознании человека Бог, и когда чувства соединены с Богом, и они могут быть соединены не только когда мы стоим на коленях, но и в каждый миг нашей жизни наши чувства могут быть и должны быть соединены с Богом. Это значит молиться со всяким постоянством, чтобы не было так, в торопях я опоздал встать пораньше утром, Господи, благослови меня, а к вечеру устал, Господи, прости меня. Чтобы не было вот таких моментов, а чтобы было уделено определенное время для молитвы на благословление этого дня, чтобы молитва начиналась с благодарения Бога. Отче наш, сестра упомянула здесь, но это план молитвы, это не сама молитва. Здесь идет речь о том, чтобы имя Бога светилось, чтобы воля Божья совершалась. И вот об этом надо молиться со всяким постоянством, чтобы слава Богу была бы на земле, как на небе. И вот это как бы цель, поставленная перед верующими людьми, и верующие люди должны достигать такого состояния, чтобы Бог творил свою волю на земле среди нас так, как Он творит ее на небесах. Вот. И об этом надо молиться каждый день и постоянно, пока ты не почувствуешь, что живешь не по своей воле, а по воле Божьей, что во всем через тебя совершается, творится воля Божия. На небесах поют ему «Свят, свят Господь Бог Вседержитель». И Отче наше идет дальше. «Да святится имя Твое, да будет воля Твоя». Чтобы имя Бога в этом дне жизни через тебя обязательно святилось. И вот когда встаешь на молитву, воздай благодарность и попроси Бога, чтобы в этом дне через тебя святилось имя Бога. А имя Бога святится тогда через нас, когда мы, имея в разуме Его, творим то, что Ему угодно. И не только так понимать узко, что светиться, как бы не хватает святости в Бога. Нет. Но эта святость Божья увеличивается еще и еще через освященных через эту святость, через признающих эту святость. Эта святость увеличивается в Боге до больших необъятных размеров и объемов. И поэтому святите Бога в жизни вашей и в сердцах ваших. Можно буквально понимая, что у Бога не хватает святости, мы ее даем Ему. Нет. А в сердцах наших должна настать такая чистота и такая святость, и такая истина, которая есть в самом Боге. И когда мы вырастаем вот в эти объемы совершенства, тогда Бог святится через нас на окружающих людей. Если говорить дальше, хлеб наш насущный дай нам на сей день. Если буквально понимать эти слова, то у некоторого человека может быть запас уже на неделю, а у кого-то на месяц. И я опять прошу, дай мне на сей день. То вы понимаете, здесь нет святой истины, святой логики, а человек должен благодарить Бога за ту пищу, за то питье, за то здоровье, за тот мир, который он видит, за все живое в мире он благодарит. И вот этим самым, благодаря Бога за все то, что он сотворил, мы с вами приобретаем для себя пищу на все последующие времена. Потому что Бог видит человека благодарным, видит человека поистине с чувствами любви к Богу, почтения к Богу. И он таких людей не оставляет без пищи на каждый день. И твое есть царство, и сила, и власть, и могущество. Этими словами мы признаем, что над нами есть его власть, над нами есть его сила, над нами есть его охрана, ограда, чтобы не просто повторять слова, а вот такую ширину, чтобы они приобретали в нашем сознании эти слова. А если кто повторяет, то чуть ли не лживым Бога ставит, дай мне хлеб на сей день. А Бог с неба смотрит, у меня на месяц запас. Поэтому надо все понимать в этих словах. Дальше. Со всяким постоянством, во всякое время, молясь Духом Святым. Значит, в молитве надо стараться, чтобы всегда участвовал Дух Святой. Некоторые понимают участие Духа Святого только тогда, когда они говорят на языках. Нет, друзья, это не является только участием Духа Святого. А участием Духа Святого больше всего считается чувство любви к людям, чувство любви к народу, к окружающей обстановке, чувство благодарности Богу за все, чем ты окружен. Вот это побуждает Дух Святой не о своей нужде говорить. Вы, может, обращали внимание, что человек молится за свою нужду и молится на языках. Языки вклиниваются и опять перебиваются, и человек опять начинает за свою нужду, за себя, за самого. То у нас один брат старший даже сказал так, что он своим мнением мешает себе молиться, что прерывается мысль, начинается, прекращается, потом эта же мысль снова начинается, и таким образом вот такая мешанина идет. А я не против молитвы на языках. Нет, Павел говорит, я говорю больше всех вас. И он не отвергает эту молитву на языках, но ее не признает ее молитва, только ее, говорящего на языках, не признает, что только тогда ты в духе молишься, когда говоришь на языках. Но я хочу сказать несколько слов на понятном языке. Зачем это вот нужно высказать на понятном языке молитву Богу? Чтобы вот мои друзья, мои близкие, с кем я общаюсь, кто в собрании, чтобы они присоединились к понятным словам моей молитвы, чтобы они присоединились и сказали «Аминь», и сказали «Благослови Господи вот эту нужду, вот эту проблему», вот и так далее. Поэтому очень важно молиться Духом и в Духе Божьем. И когда в Духе человек молится на понятном языке, и у него речь льется, как ручеек, ему не нужно подбирать слова. А когда человек молится и думает, что за этим словом еще сказать, и тут же, когда сказать нечего, сказать «Аллилуйя», Дорогие друзья, нельзя святость подменивать с нашими эмоциями. Эмоции – это одно, а святость – это не эмоции. Святость – это искреннее чувство любви, милости Божьей, благодарение Богу и всякое-всякое добро к людям. Вот это святость. И чтоб не было так, когда молитесь, во многих есть такая привычка. Господи, благослови, Господи, сохрани, Господи, и на каждому, перед каждым другим словом, все слово Господи. Это получается так, как будто бы человеку нет нужды о чем-то горячо молиться, а повторять только Господи, Господи. Вы обратите внимание на нашу вот такую обыденную жизнь. Приходите вы к своему начальнику и хотите что-то сказать. Начинаете, Иван Петрович, дайте. Иван Петрович, тетрадь. Иван Петрович, мне жалование прибавьте. Иван Петрович, и вот это такая, я не критикую, но я вас хочу научить здравому смыслу, и чтобы слово «Господь» не повторялось там, где оно не нужно. И подчеркиваю важную мысль, всегда, чего бы мы ни просили, всегда просили во имя Господа Иисуса Христа, чтобы наша молитва была с адресной молитвой, чтобы она шла по определенному адресу. Мы обращаемся к имени Господа Иисуса Христа, и это заголовок молитвы, если так можно сказать. И все, что вы попросите во имя Мое, я то сделаю. Дальше молитва должна быть с верою, чтобы человек, о чем молился, в это верил. О чем молился, чтобы он это признавал. Если о чем молишься, а сам не веришь, то пускаешь в воздух слова, и от этого эффекта не будет. Обязательно нужно, чтоб приходящий к Богу веровал, что Он есть, и что просящим у Него Он подает. Ибо без веры невозможно с Богом соединиться и Бога осязать. Далее молитва усиленная должна быть. Постоянное и усилие. Что это значит? Что вот могут быть такие моменты, человек задумал нечто серьезное в служении Богу. Я не говорю, что там уж в каких-то наших домашних делах. И дьявол, видя, что ты задумал, он будет тебе мешать. Он будет создавать обстановку, чтобы ты не помолился, чтобы ты не вдохновился, чтобы ты не соединился с Богом. У него приготовлено для тебя искушение, а ты выпросишь у Бога, так он старается помешать. Так вот, в этих случаях надо говорить во имя Иисуса Христа, отойди от меня, сатана. Я буду молиться. Я настойчиво буду молиться, потому что я не знаю, что меня ждет за воротами моего дома, за дверями дома. Я не знаю. И вот в таком случае мы совершаем молитвы с постоянством в Духе Святом и во имя Иисуса Христа. И еще одна мысль. Если мы молились одни о чем-то, и у нас не видно конца нашей молитвы, в смысле, что мы не уверены, что выпросим, то Библия говорит, если из вас двое или трое согласятся, значит, молитва должна совершаться в согласии с кем-то другим, чтобы это было объединенное. И вот когда собираются 2-3 человека, 5, там нет ограничения, но он берет от минимума. Если из вас двое согласятся, то Соломон говорит, и нитка, скрученная втрое, крепче. И точно так же согласие 3 человек в молитве она сильнее, усерднее и более действенная. Еще что можно сказать о значимости молитвы? Я хотел бы, чтобы вы поимели вкус к молитве, что когда не помолился, как чего-то не доел, чего-то не допил, чего-то не хватает. А когда человек будет желать молиться и будет удовлетворяться молитвой, получать ответ, то он сам будет прогрессивно идти в служении Богу и прославлении Бога, и других за собой увлечет, потому что наше назначение не только самим спасаться, но спасать и окружающих нас людей. И это все, всему этому предшествует молитва. Понятно, я сказал, вижу, нечто повторить надо. Если кому что непонятно, спросите, я еще что-то скажу. Это не значит, что я уже все сказал о молитве.
Она... Да. По поводу языков. А всегда присутствие языков говорит о присутствии Духа Святого?
Естественно, да.
Да?
Да.
Но иногда просто в молитве как-то интересно звучит. Ведь Дух Святой, он не может вести молитву неверную, правда?
Он не может вести молитву неверную, но есть такая практика, что люди, которые крещены Духом Святым, они за какую-то речь, которая повторяется у него часто, могут повторять сами. Вот, так вот. Дух Святой присутствует, но Дух Святой присутствует всегда. Мы подведем черту так. Но не всегда мы исполняемся Духом Святым. Да, а вот должно быть проявление языков при исполнении Духом Святым. Не в присутствии только. Вот он и сейчас присутствует. Он здесь. А тогда должно говорить или молиться, и даже проповедовать Евангелие, Библию, нужно почувствовать, что ты исполнен Духом. И когда проповедует тот, кто исполнен Духом, то люди чувствуют. И кто говорит, тоже и верно, но говорит от себя, того чувствует, того действия не производит. Точно так и язык, который в присутствии Духа Святого ты повторил верно, но силы в этих языках никакой не было. А он дал нам Духа Святого, значит, крестил Духом Святым и огнем, и к вам принадлежит обетование и детям вашим, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Значит, мало сошествия, а надо, чтобы была сила. И вот это тоже мы должны понимать. А сила чувствуется очень... Как вам сказать четко, что человек понимает, что ему в обществе не обязательно говорить языками, а Бог заставляет, посылает их в такой силе, что человеку не удержать. Понимаете смысл?
Да.
И вот это есть исполнение в силе. И эта речь короткая, она как электричество пройдет по всему залу, когда в силе сказано. Это человек, исполненный силой Духа Святого, а не присутствием только.
Ну, теперь понятно. Просто у меня было такое недоумение, когда идет, прерывается вот языками молитва, да, и речь, которая понятна, она неправильная. Неистинная, даже просто трактовка неистинная какая-то.
А я даже вам скажу немножко больше.
Да.
Почему я на это обратил внимание? Что у нас сегодня много контингента верующих, которые хорошо знают грамматику. И Дух Святой ее тоже знает. Понимаете меня? Он знает, и он безошибочно произнесет любое слово, и сделает ударение там, где его надо сделать. Вот. И поэтому нам должно быть очень строгим, чтобы не унизить той благодати, которой мы исполняемся. А человек, знающий все в русском языке, слушает и скажет, вот какой дух, он даже не знает, а говорит через ять. А дух это делать не будет никогда, когда он исполнен. А когда я повторяю, то это будет. Вот на это следует обращать внимание. И запомните, что это не унижает Духа Божьего. Когда мы ждем, пока исполнимся. Надо исполниться, значит, наполниться, что уже не удержать человеку. И он с силой вырываются слова. Так, следующая тема наша с вами, я объявлял, будет учение о едином Боге. Чтобы мы могли давать отчет всем в духе и кротости, кто спрашивает о нашем понятии. У меня есть краткое изложение. Мы пройдемся вначале по этому изложению, пройдем его, а потом будем углубляться уже в другом направлении. Я начну с такой мысли. Божий план спасения рода человеческого определен от начала бытия. И записано это Бытие, 3 глава, 15 стих. «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Очень много разных толкований об этом плане. А еще больше толкования о самом Творце, который есть Господь, Спаситель наш Иисус Христос. Значит, начиная от бытия, уже у Бога был план, что семя жены будет освящением для человека. А грех, который древний змей, он определен был для того, чтобы жалить человека. Но в пету, получив жало, человек выживает. А Сын Божий, как семя жены, поражает не в пету, а в голову грех и этого древнего змея. И это поражение в голову произошло на Голгофе. Это поражение в голову произошло в Гефсиманском саду, когда Господь наш молился и томился. И всегда мы должны знать, что семя жены есть Иисус Христос. Семя жены есть Спаситель. Семя жены есть Царь, Бог и Владыка. Значит, с одной стороны, Сын Божий сражается с древним змеем, дьяволом, с грехом. Со второй стороны, Он никто иной, а Он же Сам, от начала сущий, сегодня представляется всему миру, как Христос. Представляется всему миру, как Бог, явившийся во плоти. И некоторые смущаются о том, как же это так. В Гефсиманском саду молился Бог Богу, что ли? В Иисусе Бог. И на небе Бог. Дорогие друзья, четко надо видеть всегда, где Христос говорит о себе как о Сыне Человеческом, и где он, когда говорит о себе как о Боге Духе. Бог есть Дух. Такое определение вынесено на книге Священного Писания. И почему этот Дух является Отцом Иисуса? Потому что ей было сказано: «Сила Всевышнего найдет на тебя и осенит тебя, и рождаемое святое наречется кем? Сыном Божиим». И вот в Иисусе Христе есть два совершенных естества. Два совершенных. Он совершенный человек без греха, и он совершенный Бог. Совершенный Бог. И когда мы читаем второй псалом, то некоторые смущаются о том, что как же так, если считать Иисуса Богом и Сыном одновременно, то как же Он называет Себя Творцом? Как же Он называет Себя Богом? Потому что Бог Дух нашел на Марию и совершил вот это действие зачатия младенца. И когда мы говорим о Боге Отце, как о Духе, то мы имеем в виду Его безначальным, имеем в виду Его бесконечным, имеем в виду Его совершенным. Когда же мы говорим о Боге во плоти, то Ему есть начало, Сыну Человеческому, есть начало. И это начало Сына Человеческого было в Вифлееме. Он называется Единородным, однажды рожденный. И не было его, некоторые берут места, я сейчас не хочу все повторять вам: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». То есть из этого делают вывод, что Иисус рожден Отцом на небесах. А на самом деле, что ныне, слово значит ныне, потому что Бог называет несуществующее как существующее. У Него один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. И вот ныне, то есть сейчас, и подтверждение этого слова «ныне» записано во втором псалме. «Возвестим определение. Ты сын мой, я ныне родил тебя». То есть в определениях, в планах, в намерениях Бога был сын от начала. Потому что Бог знал, что род человеческий обязательно согрешит. Что роду человеческому должно быть спасенным через жертву Иисуса Христа. Значит, зачем нужна была эта жертва Сына Божьего? Суть вся в том, что без пролития крови нет прощения. Лишь прощение было от начала через пролитие крови. И вот Бог определил за грехи всего мира в жертву Сына Своего. И поэтому послал Его для совершеннейшей жертвы. И эта совершеннейшая жертва была в Иисусе Христе, нашем Господе, который поистине принес совершенную жертву. Доказательство, что Бог творил один Вселенную. Очень много об этом говорит пророк Исаия. Те, кто исповедует трех богов, говорят: вот он обращается к сыну. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. То есть он как бы ведет совет. А на самом деле пророк Исаия, 40 глава, 45 глава и другие говорят, что «Я один распростер небеса и основал землю. Я один, мне не было помогающего». Этими словами он утверждает, что никто ему не помогал, а он выражал свои мысли в присутствии духов Божьих, ангелов небесных, которые радовались, видя творение Божие. И Иов передает такие слова: «Сыны Божии ликовали от радости, когда видели творение Вселенной. Бог сказал, да будет день, стал день». И далее перечисляет. И все это хорошо. Что произойдет? Все это хорошо. И таким образом пророк Исаия утверждает, что Бог Дух сотворил все видимое и невидимое. И этот же Бог Дух поспешествовал тому, чтобы был рожден Сын Божий, чтобы была полнота, Божья полнота в человеке. Встает вопрос, зачем понадобилось Богу иметь совершенного человека? Во-первых, чтобы через совершенное не будет совершенный человек, не будет совершенна жертва, а нужна только совершенная жертва. Во втором случае, это нужно для того, чтобы этот совершенный человек исполнил закон, данный Моисеем. До него, то есть до Иисуса, до Сына Божьего, никто не исполнил закон, и никто не спасся законом, а поэтому был совершенный человек, который доказал и небу, и дьяволу, что закон можно было исполнить, но человек не мог это сделать. А все же человек Божий, Сын Божий, он его исполнил. И поэтому нужно было родиться Сыну Божьему, чтобы исполнить закон. Нужно было родиться Сыну Божьему, чтобы был совершенный человек. Нужно родиться Сыну Божьему, чтобы вселился в него Бог и показал Бога в любви к людям. Без плоти невозможно увидеть Бога. А поскольку Он Дух, и Духа никто не видел и видеть не может, то Он воплотился, и Иисус знал, откуда Он шел и зачем Он пришел. И говорит: «Как я томлюсь, пока все сие совершится». Что сие? «Пока совершится спасение рода человеческого». Я обобщаю, что Бог Дух творил Вселенную один. В его определениях уже тогда был Сын Божий. Разговаривал он перед небожителями, которые ликовали от радости, когда он творил Вселенную. И нужно было это все для того, чтобы принести совершенную жертву. Вот примерно такая мысль здесь изложена. Сейчас я хочу коснуться имен Бога. Бог один. Но этот один Бог являлся Иакову, являлся Аврааму, как Бог всемогущий, и имя Его всемогущий. Почему Он явился как всемогущий? А потому что Он состарился, и жена, и уже не было никакой надежды на наследника, но явился Бог, сказал, что у Сары будет сын, и он стал быть. Доказал значимость Бога по имени Всемогущий. Бог – Творец Вселенной. И о себе говорит так. «Кто мне был советником? Я один основал землю и распростер небеса. Я один создал человека». Все эти моменты свидетельствуют о том, что имя Бога Саваоф. Саваоф это означает Господь, Господин. И сегодня мы говорим «Господь мой и Бог мой». А господствовать этому Господину над собой не разрешаем. И таким образом как бы обращаемся к Богу и совсем бессознательно говорим неправду. Ты мой Господин, а я прежний, а потом ты. Вот в чем проблема-то. А вот Бог Саваоф, всемогущий Бог, и дальше Бог Творец и Создатель. И вот этот Бог Творец является Творцом неба, земли и человека, и все, что на земле и в воде. Все сотворено им, и все сотворено на пользу человека. И этот же самый Бог в лице Иисуса Христа, как Творец, не останавливается на этом творении, а продолжает его, это творение, говоря, что «Я иду к Отцу моему и Отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему. Иду для того, чтобы что сделать? Приготовить вам место». Он продолжает творить, тот же самый Бог Дух продолжает творить на небесах те обители, куда приглашает нас с вами.
Бога куда
идти? Так, не понял? Что вы хотели спросить?
Про имя Бога, Иегова.
Иегова переводится «Бог всемогущий». Да. Сказал, что при творении Вселенной помощницей Богу была премудрость. И вот эта премудрость была советницей при творении Вселенной. Это показывает, что Бог всемогущий объемлет в себя самом не только силу Творца, но и силу мудрости, силу власти, силу знания, силу всемогущества, силу защиты и силу спасения. Сосредоточено все в одном Боге, Саваофе.
То есть это образное выражение, да, что как бы советница? Образное выражение, да?
Это не только образное выражение, это сама суть. Есть часть естества Бога. Вот. Часть естества Бога, его премудрость. И она в нем не просто была, а действовала, понимаешь? И если мы чего-то вот могли бы делать, и имеем знания, но не делаем, а в нем что пребывало, то все творила, все созидала. И во всем вот в этом комплексе божеского естества не было ничего инородного, что бы не служило к созиданию, к устройству. Ну и Бога с Иовом, который требовал, чтобы ему дали Бога, что он будет говорить с ним один на один. И когда Бог заговорил, где ты был, когда я творил Вселенную, в чем ты мне помогал, и что ты знал об этой Вселенной, и так далее, то он сказал: я положил перст на уста свои, и сказал: я ничего не знаю. Сейчас, может, сделаем маленький перерыв. Женя вам споет одной мыслью, что Бог говорит: я первый и я последний. Я начало и я конец. До меня Бога не было, и после меня не будет. Вот так пророки говорили о Боге. Нет иного Бога, кроме меня. Я позволю взять. Пишет апостол Павел к Ефесянам: Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Обратите внимание на план Бога. Еще мир не был создан, а во Христе Иисусе уже были избраны все народы и Церковь Божия. Вот настолько велико значение Сына Божьего. И вот я хотел бы, чтобы вы над этой мыслью подумали дома, а потом, кто как смог ее понимать для себя и как расшифровывать. Немножко подумать о том, что я говорил о едином Боге. Я взял очень короткий материал, основные мысли, что откуда он, с какого времени начал иметь этот план. И сейчас этот план с Ветхого Завета подтверждаю Новым Заветом, что Бог один и тот же и планов своих не менял, а как начал творить Вселенную, так имел план этот и продолжает его все через Иисуса Христа. И мы избраны Богом Отцом через Иисуса Христа. Значит, маленькая расшифровка. Мы уже знаем из того, что слышали, что Бог Дух. И Бог Дух есть Отец Иисуса Христа. И вот в Иисусе Христе мы Богом все избраны от создания мира. А теперь прикинем, помыслим, каково же видение Бога, что еще никого такой его кругозор, таково его мышление, такая у него премудрость. И в этой премудрости мы с вами избраны, и сегодня рассуждаем об этом избрании Бога нашего. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предупредил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Предопределил усыновить нас. Предопределение Божие. Усыновлять род человеческий. И я, когда читаю эти слова, восторгаюсь тому, что столько людей во всех веках жило, и вот это Божье благоволение не прошло меня. И когда человек рассуждает о Божьем благоволении к себе самому и понимает это благоволение, тогда, как вот сестра говорила, я хочу благодарить Бога. И всякий, кто понимает избрание по благоволению Божьему, он обязательно будет благодарить Бога. Но Бог наш избрал нас не только для вечности, предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном. Похвалу славы Своей. И вот я читаю эти слова в подтверждение той молитвы, которую мы разбирали, Отче наш, да святится имя Твое. Он избрал в похвалу Его славы. Он творил, привлекал и имел назначение над каждым из нас. И теперь очень важно подчеркнуть эту мысль, что если мы знаем определение Бога о нас, и не соответствуем этому определению, то как вы считаете, будет Его благодать умножаться в нас? А Он облагодатствовал нас в Сыне Своем и определил нас к похвалы славы Своей. Вот часто мы говорим или слышим в проповедях, или читаем, что Он подаст благодать на благодать. Слышали такие слова? Но, слушая эти слова, я не слышал расшифровки от проповедующих. Как и через что Бог подает нам благодать на благодать? Он нас облагодатствовал возлюбленным Сыне Своем, призвал нас, чтобы мы для Его славы. И благодать Его есть, что есть. И Павел говорит в послании Титу такие слова. «Явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, открывшаяся нам». Явилась для всех, но не всем открылась. А нас Он облагодатствовал возлюбленным Сыне Своем, Иисусе Христе. И всякий человек, который хочет получать благодать на благодать, ему нужно обязательно сделать что-то благодатное от всей души, для любого. Для Бога ли, для ближнего ли, и для врага своего. Сделай благоприятное, и придет к тебе еще до благодать. Значит, благодать спасительная дана для спасения, а благодать на благодать дается для награды человеку, что он Божью благодать использовал для того, чтобы было с тобой хорошо окружающим людям. И вот за это Бог награждает. И поэтому очень хотелось бы мне, чтобы вы вразумели вот эту связь Божьей благодати и ее умножение. Почему? Потому что во Христе Иисусе бесконечная благодать. Потому что Он весь, всю жизнь и всего себя отдал на служение людям. И Он есть спасительная благодать. А мы имеем право получать на себя благодать дополнительную не для спасения, а для вознаграждения в этой благодати. И когда ты захочешь принять благодать на благодать, то помысли, кто в тебе нуждается, кому ты можешь быть полезным. Пойди и поспеши. И эта спасительная благодать остается на тебе, и на эту благодать ты привлек своим поступком еще благодать. И таким образом, что можно получать благодать на благодать бесконечно. Бесконечно. И когда человек поймет смысл этих слов, когда человек поймет, что Бог благой, а почему и от чего, и через что, не только потому, что Он Дух, а потому, что Он в теле своем проявил благость. Поэтому Он благой, проявил благость к окружающим людям. И на Нем была благодать Божия избытки. И вот эту благость Божию дано право брать человеку. И человек не знает, может быть, путей к этой благодати, чтобы она умножалась и росла не только для спасения, но и для награды, то не обращает внимания на то, что он сам носитель этой благодати, человек, умножающий эту благодать. Это спасительная благодать, данная всем, нами умножается. Он избрал нас по хвалу славы, благодати своей, которую Он благодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов Его по богатству Его благодати, каковою Он преизбытки даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, то есть в Иисусе, устроение полноты времени, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы сделались наследниками, бывши предназначенными к тому по определению совершающего все по изволению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышавши слово истины, благовествования вашего спасения, уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его, похвалу славы Его. Дорогие друзья, вот это пребывание и умножение благодати, по этим словам мы видим, оно возрастает и умножается в прогрессии. В чем она заключается? Что мы, познавши Бога и умножая благодать, делая что-то во славу Бога, славим Его. Тот, кто принимает нас с вами и слушает, и преображается, он тоже славит Бога. И таким образом Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И чтобы не только кто-то один или несколько человек умножали славу в благодати Божией, но умножали ее в себе, передавали ее другим, и чтобы эта прогрессия была, пока придет Христос. Вот наше с вами назначение. Для чего мы сегодня и рассуждаем о нашем Боге, о Его благодати, о Его Духе, о Его имени и о Его власти. Вот коротко, что я хотел сегодня вам сказать. Сейчас остается время, знаете, полчаса, чтобы вы задали вопросы, чтобы вы уточнили каждый для себя то, что вы записали. Вот, соединили бы все уместно, чтобы не было это бесполезно.
Дмитрий Леонидович, а вот в Исходе 3 глава, 14 стих, там говорится, что когда Господь посылал Моисея, Моисей говорит, скажи, как имя твое, что я скажу, ну вот, людям, кому я приду. Как имя твое? Он сказал, скажи, что я сущий, то есть Иегова.
Да.
То значит Яхве. Четыре буквы там, ну там звуки.
Ну,
и вот все это имя Яхве было до Нового Завета. А в Новом Завете уже Иисус Христос имя.
Значит, вы правильно говорите, что если вы внимательно слушали, то я сказал.
Всемогущий.
Имя ему Господь.
Ну, слушай,
я Господь. Раньше, я Господь, это Господь. Это мое имя.
Да.
Я Господь, это
ну,
мое.
По-русски это Господь.
Да, по-русски Господь, по-еврейски Яхве. Вот.
А Саваоф это там в Библии написано, что это имя воинств его, ну как бы воинское, как бы, силы его.
Сила, но вы поймите, сестра, что сила то вся исходит от сила воинств исходит от кого?
От Бога.
От Бога. Так что все, ну, я чему.
Ну, у него много имен.
Поэтому я сказал, что я все имена не назвал, но делал упор, что все имена явлены в Иисусе Христе.
Ну, да.
Все имена. И всемогущий, и везде и сущий, и Иегова, и Яхве, все, 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 все явлено в Иисусе Христе. Все.
Ну, это имя Иисуса Христа.
Имя Иисуса Христа. Абсолютно правильно.
Вот я так и Иеговам говорила.
Ну и они приняли.
Ой.
Ой, даже.
Борется, да?
Они старейшим уже призывали к вам. Да, ну уже много-много ходили, они уже нечего.
Он Бог всемогущий. То он доказал свое всемогущество Аврааму. Если он явился Богом воинств, то он доказал свое могущество во всех победах израильского народа. Если он открылся имени сына своего, то опять же оправдал свое имя всемогущего Бога, который говорил, видевший меня, видел Отца, который говорил, разрушьте храм сей, я в три дня его воздвигну. Вот. Все, 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 все идет на Иисуса, все буквально. И если кто начинает отклоняться, и какое-то имя в Библии или в Евангелии толковать на свой лад, то это уже отклонение. Но почему я уже говорил вам, почему я делаю упор на познание Бога, на имя Бога, на значимость Бога, что повторял я в прошлый раз, еще раз повторю, за недостаток ведения обо мне народ мой будет отвержен от священного действия предо мною. Знаете, о Боге надо знать как можно больше и как можно сильнее и более четко представлять Бога. Вот.
Говорит женщина, что самая вот, ну, сейчас в школе работает, она мне в последние дни все время задавала эти вопросы, ну, об Иисусе, о Боге, об Отце. Вот. Ну и вот правильно я ей говорю, что Бог, Он всемогущий, Он один. И вот своему народу в разное время, в зависимости от того, какое проявление Бога нужно было, помощи или там, как Бог понял, то есть под разными именами Бог являлся. А поскольку вот через Иисуса Христа все наши грехи искуплены, и Он был послушен до смерти крестной, то вот вся слава Богу отдана Иисусу. И вот, ну, вот Бог единый, Он в Иисусе и как Отец, и как Сын. Ну, то есть, что Иисус – это Господь. Вот я ей все время пытался объяснить, но суть, вот то, что я говорю, это правильно, да?
Ну, оно правильно, только, может быть, не так членораздельно, если так говоришь, как сейчас. Членораздельность должна быть в каком смысле? Что Бог Отец, объяснить, почему Он Отец.
Что Он как Дух сходил
на Марию. Да, что Он как Дух Святой сошел на Марию. Если говорить о Нем как Господь, то Он Господин и Владыка всей Вселенной. И без него ничего стало быть, что стало быть. Если говорить о нем как о силе Божьей, то он говорит, я словом своим содержу всю Вселенную. То все это надо подтверждать стихами Священного Писания, чтобы люди могли четко видеть и понимать.
Ну, вот я еще два стиха показала. Один вот из Деяния Апостола, во второй главе. Весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого расвели. То есть четко говорится, что Бог соделал Господом.
Ну вот здесь для тех, кто понимает единого Бога, понятно, что Бог соделал Господом. А раз Бог соделал, значит, то Он соделал себе равного, другого. Вот этот стих как раз говорит. Не, на первый взгляд, не в нашу пользу. А на самом деле, если его понять и расшифровать, то в нем нет ничего непонятного и ничего говорящего о двух богах. Бог соделал Господом всего Иисуса, которого вы распяли. Знает Иисус, ты родишь сына, наречешь ему имя. Как? Иисус.
Ну, вот я
и вот вы распяли Иисуса, Сына человеческого, а Бога как Духа, его нельзя распять.
Ну, я же говорила, что вот во времена, когда во плоти Иисус был на земле, что вот он был как Сын, а уже когда распяли, он вошел на небо, то он уже как Господь.
Я войду к Отцу моему, Отцу вашему, Богу моему и Богу вашему, войду в славу, которую я имел в себе прежде бытия мира.
Еще момент, вот я когда с Егомой последний раз разговаривала, я пришла домой, и я, ну, как бы мысленно, я не молилась, я не просила, но мысленно я такую вот нужду имела к Богу. Господи, ну что вот вообще в такие мгновения, ну какой стих можно им показать, вот, что для них могло бы вообще-то как-то быть, ну не знаю, ответом.
Аргументом, чтобы они не выходили.
Ну нет, я даже как-то не так. И вот в тот момент Господь вот такой стих показал. А заповедь Его та, чтобы мы веровали в имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили друг друга, как Он заповедал нам. То есть заповедь.
Это какой стих пришло?
Это первое послание Иоанна. Третья глава, 23 стих.
Ну, если брать от начала, то Ему имя Слово. Слово – вечный Бог. И Иоанн пишет, вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью. Вот. То есть и Слово, и Бог, и плоть носил Иисус. Так, какие еще есть у вас сомнения, замечания, пожалуйста?
Бога. Он показал, как мне всемогущество его. Можно сказать?
Значит, ну я уже сказал, что по-человечески было невозможно, когда Сара омертвела, как женщина.
Нет, это я знаю. А вот именно в настоящее время он мне сам показал всемогущество. Чудо.
Чудо, ну это вполне он может показать. Если хотите сказать, скажите. Кому доказать свое всемогущество?
Ну вот я тут...
Вот у меня Аврааму ребенок. Он доказал так.
Ну это понятно.
А ребенку доказал
вот на карандашах. Ребенку.
На карандашах.
Я и думаю, как же ребенку показать, что он всемогущий? Вот я, у меня мысли такие. И Бог доказал, представляете?
Создание всего мира, всей Вселенной. Посмотрю все народы, всех людей и все, я так подозреваю, все судьбы человеческие.
Да.
И ни одного случайного человека на земле не рождается.
Я тоже так считаю.
Вот. И он хочет, чтобы все люди спаслись.
Да.
Но мы видим, какое количество людей у нас не спасенных, которые не хотят этого и которые покидают эту землю, не имея спасения.
Это факт.
Вот, так вот у меня вот такой вопрос. Ну ведь если Бог милостливый и всемогущий, почему вот не получается достижение у этих людей, достижение Бога?
Ира, здесь вся суть в том, что Бог, помимо того, что Он всемогущий, Он усмотрел каждому человеку свою добрую волю. И если человек добровольно и доброохотно принимает Бога, то Бог этому радуется. А чтобы ему проявить человеку власть и силу, то Дух Божий настолько тонок и умилен, что он не способен властью и силой человека оттянуть к себе. Он человеку открывает себя, вот, и опять же, открывает по мере желания человека. Вот человек желает, Бог ему открывает. А человек не хочет мыслить о Боге и о его истине. Он не может вторгаться в жизнь человека по той причине, что он ему дал добрую волю раз и навсегда. Вот, если он своим всемогуществом вторгнется, влезет в эту человеческую волю, и будет менять его своей силой, то это уже не добровольность.
Ну, а как же тогда с Павлом получилось?
С Павлом получилось очень просто. Он был ревнитель великий о Боге, но не понимал, кто такой Бог. И вот Бог, видя эту ревность, которая в нем была, показал ему, о ком надо ревновать в такой же мере, как ты служил мне, служил, не зная меня, так ты служил такой же ревностью, узнавши обо мне.
Хорошо, тогда такой вопрос. Вот здесь написано, что если ты уверовал, то спасешься, спасется весь дом твой. А если, вот, допустим, такая ситуация, что в доме твоем, ну, допустим, я подозреваю, что это, наверное, в каждой семье есть такое, твои близкие, твои знакомые, друзья, ты молишься о них, но они, как сказать, они не допускают Бога к себе, тогда как вот это?
Значит, здесь на данном этапе должна работать вера человека, который поверил, что по твоей вере спасется весь дом. И вот верующему все возможно. И когда будет вера во спасение всего дома в том, кто молится, то это обязательно совершится. У Бога нет неправды. Обязательно совершится. Даже, может быть, и так, что вот этого ревнителя о том, чтобы весь дом уверовал, уже нет. А его не стало. А его молитвы действует перед Богом после того, когда человек ушел с земли. Я был свидетелем многих моментов подобных, но один из них я расскажу. Я был в командировке в Москве, перед поездом зашел на Малоузовский переулок баптистам собрания до поезда. И когда шло собрание, так средненько, без вдохновений, и уже закончили собрание, и во время последней молитвы одна женщина дала записку на кафедру и попросила выполнить ее просьбу. Ее мать была членом этой церкви, значит, баптистской, на Малоузовском переулке, и ходила в церковь, и попросила перед смертью дочь прийти в собрание и попросить спеть общим пением в церкви один псалом. Сейчас уже не помню какой. Когда запели этот псалом, то ни на одну проповедь, ни на какое хоровое пение не было такое ощущение присутствия Божьего, как на этот псалом, который предложила эта дочь в честь своей матери, по ее просьбе. Собрание все ожило, многие заплакали, а эта дочь расчувствовалась и выходит к покаянию после собрания. То во многих семьях есть неверующие. И когда они увидели, что матери нет, а материнские молитвы работают, усилили молитву за своих домашних. Вот таким путем Бог оживотворил дух этих людей. Я присутствовал, своими глазами видел и ушами слышал, как это происходило.
То есть Бог знает, с какой стороны подойти.
Знает, с какой стороны подойти и когда подойти. Он знает время. Даже рождение Иисуса Христа произошло тогда, когда пришла полнота времени.
Даже если человек, допустим, не пускает к себе, я же беру крайний случай, не пускает к себе Бога, но за него ведется такая молитва.
Молитва ведется, и верит человек, что он обязательно получит. Я в этом не сомневаюсь.
Со стороны очень видно, что Бог работает. В тех семьях, за кого молишься, со стороны видно.
Да.
Ты сам можешь это не ощущать. Я просто беру крайний случай, чтобы, так сказать, людям можно было объяснить.
Бога не наши.
Я просто уточняю в детали.
Вернуться к тому, что мы говорили о единстве Бога. Вот меня, например, вот сегодня настолько вот удивило тем, вот я сижу, и меня просто вот какой-то вот такой нежный, ласковый, такой трепет внутри, вот знаете, от чего? Вот я вчера была на разборе слова, когда ветер вверх. И ведь он те же самые стихи к Ефесянам именно это же предложение читал. И мне вот от этого действия единства Духа, вот сижу, и у меня умиление, и не могу даже вам вот словами это передать. Вот вся внутренность вот таким каким-то приятным трепетом наполняется, что вот это действие единого Духа.
Ну что, если мы идем к одной цели, то одна дорога. И одна и та же благодать, спасительное действие. Поэтому здесь сомнений быть не должно и не может. Так, еще есть какие?
Ко мне, если не привлечет отец.
Ну, здесь мы привыкший думать так, что Дух Божий только действует видимо. А на самом деле мы не видим, а Он действует. Вот Бог Духом Своим, Бог есть Дух. И вот этот Бог Дух есть Отец. И Он посещает человека Духом Своим и приводит его к покаянию. И так получается, что никто не придет ко мне, то есть к Иисусу, Вот. Если кого не привлекает Дух Святой. Дух Святой привлек, пришел к Иисусу, поверил в жертву и получает спасение. Такая последовательность.
Все зависит от верующих, насколько будешь молиться и веровать ты, да? Или у Бога все равно свое время, независимо от того, насколько...
Ну, Бог положил всему меру и вес. И если положено за одного человека мера весом 10 килограмм, образно говоря, раз там говорится мера и вес, вот, сама мера может в ведро, а вес 10 килограмм. И вот пока вот эта мера не наполнится молитвой за определенного человека, пока вот этот вес и значимость не будет действовать пред Богом, человек не будет идти. Наполнится эта мера и вес, и он сделает свое дело. А какую меру, за кого он определил, это я слышал даже такие молитвы в своей жизни, что просит сестра: «Господи, я так устала, я уже хочу отойти на покой. И есть еще мера большая за моего сына молиться. Сократи ее, пожалуйста, чтобы она успела намолить эту меру».
А если вот, ну, человек верит, то есть, но как по-своему, то есть, там, закон, например, или даже можно в религии, там, ну,
я верю в Бога. И так, ну, чем, ну, я... На эту тему я, Олег, могу сказать тебе только одним стихом Священного Писания, что... Имейте веру Божию. И если у меня моя вера, я по-своему верю, то она не достигнет этого совершенства. А вот достигает совершенства вера не каждого человека в отдельности, а во всех, в ком есть Божья вера. А Божья вера твердая, справедливая, искренняя, святая и так далее. Вот. А если мы читаем вообще о вере, то там она называется и немощной, и человеческой, и даже бесовской. Вот.
Там в своей вере каждый себе Бог.
Да. Ну, здесь...
Как все говорят, как одна женщина сказала, ну, ну, все мы верим по-своему. То есть, как ему удобно, тот так себе верит.
Ну, правильно, да, так оно и есть. Да.
Ну, здесь, конечно, Бог не спрашивает, удобно тебе не защищать себя или неудобно, а говорит верующему: не мсти за себя, возлюбленный, а дай место моему гневу.
Да.
А я хочу, что, о чем дождать, пока там Бог расправится? Вот пойду, выпалю все. И на этом точка. Это вот моя вера так этому обязывает, а Божья вера другому обязывает.
А вот надо ли всем говорить о единстве Бога? Так вот активно. Если человек хочет спрашивать, пока ему рассказать, это да. А если он говорит, вот Сын Божий, ну и Сын Божий. Или там три единства, вот три единства, но они, он говорит, секрет этого три единства. Они, это одно, но вот это три в одно. Ну хорошо, но может быть, предположим, три единства, как три фигурки сложенные вместе, да? И так завернуть, получается одна такая баллончик, и три фигурки там. Но, ну хорошо. А бывает три единства, предположим, как три ковша воды, слитые в одно. Тут уж границы вообще не... Это все единство тоже. Видите как? Ну, не в этом дело. Но написано там, что каждому, кому открыто, тому открыто. А кому закрыто, до времени. То есть там люди скажут, всем объяснить или всем вот растолкуйте, если даже не спрашивают. Поэтому получается, что мы не можем объяснить словами это, если ему не открыто это. Единство.
Да, доброе. Ну, есть, да? Сказано, что... Кому я открою, тому никто не закроет. И кому я закрою, тому никто не откроет. Так сказано. Но здесь идет речь от начала о том, что требуешь ему от тебя отчет. Дай о твоем уповании. А если не требуют, то можно и не говорить.
Вот те же вот такие...
Утром попросил благословения на всякую встречу, на всякий разговор, вот, на все обстоятельства, в которых ты будешь, чтобы Бог присутствовал. И тогда он говорит, что эта война не твоя война, моя война. Я знаю, как филистимлян уничтожать или побеждать, я знаю. А сегодняшних людей упорство и зависть, она филистимская. Вот. И когда мы помолились и предали себя в его руки, тогда он говорит, не думайте, что вам говорить, а Отец Небесный даст вам знание. Вот, вот такая вера, такое понятие должно сложиться у человека. Вот. Ну, все, наше время истекло.